что ж, дорогие братья и сестры, я рад вас вновь видеть. Мы в прошлый раз обсуждали интересные темы, связанные с общением с неопротестантами. Мы разговаривали о основных идеях, основных концепциях, на которых базируется вообще весь неопротестантский мир. Мы говорили о тех вероучениях, которые генетически связывают абсолютно все неопротестантские конфессии. Сегодня, как я обещал, мы переходим к обсуждению более частных вопросов, которые мы будем разбирать в свете обзора конкретных деноминаций. И мы решили начать наш такой исторический путь восхождения к 20 веку от, естественно, реформации. Мы вскользь ее упомянули, а затем мы перешли к рассмотрению так называемой радикальной реформации, именно того крыла реформации, которая и породила весь неопротестантский мир. Радикальная реформация – это то крыло реформации, которое было более последовательно в своем маниакальном библеизме и приверженности принципа «только Писание», на котором, собственно говоря, и базируется весь неопротестантский мир. Но сегодня мы будем говорить о такой старой исторической конфессии, деноминации, как баптисты. Баптизм, который на самом деле является, можно сказать, прародителем почти всех современных, наиболее крупных неопротестантских течений. Мы не будем останавливаться на историческом обзоре подробном. Нас это не так интересует, сколько нас интересует обсуждение конкретных вопросов. Полемики с баптистами, впрочем, как и со всеми неопротестантами, вам предстоит обязательно коснуться таких вопросов, как обрядность как таковая, иконопочитание, почитание святых Богородицы, почитание мощей, крещение младенцев, конечно же, и понимание Евхаристии, понимание таинства причастия. Вот это базовые вещи, с которыми вы обязательно столкнетесь, в принципе, в общении с любыми неопротестантами. Вот. Но поскольку с баптистов это все в такой радикальной форме и началось, мы поэтому о них постараемся и поговорить. Вообще, баптизм как движение, как течение появился в 17 веке, и он появился при таких интересных обстоятельствах. Вы можете себе отметить имя Джон Смит. Джон Смит – это был такой священник, он жил в Англии, он стал пуританином. Вот пуритане были одними из таких тоже радикальных реформаторов на территории Англии. Они также отрицали таинство. То есть, по сути, они подхватывали все тезисы радикальной реформации, провозглашали принцип только Писания, отсутствие священства. Ну, в общем, такой базовый набор. А вот Джон Смит стал пуританином. Но что интересно, пуритане, они сохраняли крещение младенцев, как и все протестанты классические. Но под влиянием умеренных меннонитов Джон Смит пришел к выводу о том, что детское крещение противоречит Священному Писанию и вообще крещением не является. Вот это был поворотный момент. Таким образом, происходят очень интересные события, которые вы можете использовать как основу для общения с баптистами. Джон Смит, поскольку вообще в Европе все были крещены, абсолютное большинство христиан были крещены в детстве, Джон Смит, соответственно, тоже был крещен в детстве, и он понял, благодаря общению с меннонитами, что его крещение было неправильно. Поскольку неопротестантизм никогда не был каким-то монолитным движением, он всегда распадался на различные течения, секты, Джон Смит решил, собственно говоря, максимально приблизиться к первоначальному христианству, восстановить его в лице группы своих единомышленников. И Джон Смит принял решение о крещении во взрослом состоянии. Но здесь пару слов нужно сказать вообще об этой идее. В чем заключается разница, в чем заключается классическое понимание неопротестантов крещения, Крещение, как вы наверняка знаете, они понимают как символический акт. Это некий символ, внешний символ, который просто показывает для внешних людей о том, что человек принял Христа как своего Спасителя, покаялся и получил дар Святого Духа. Вот он уже всему научился, пришел к познанию, уверовал, он уже получил оправдание, и он крестится для того, чтобы просто показать, что это все с ним произошло. То есть крещение здесь это некая внешняя, ну такая присяга на верность. Присяга на верность Христу. Естественно, что в этой концепции крещение могут получать только взрослые люди, потому что для того, чтобы креститься, нужно, как мы сказали, покаяние, вера, научение. Ясно, что малолетние дети ничего не могут из этого сделать. Поэтому мы приходим к отрицанию крещения детей. Что делает Джон Смит? Джон Смит крестится. Но каким образом он крестится, как вы думаете? Да, он крестил сам себя. Потому что он, поскольку неопротестанты все отрицают всяческую преемственность, а они не считают необходимым и вообще не понимают, а для чего нужно, чтобы кто-то меня рукоположил, кто-то меня крестил, если и сама идея преемственности у них просто сводится к абсолютному нулю. Поэтому он сделал такой логичный для этой схемы шаг. Он крестил сам себя обливанием лба водой. Вот. Очень интересно, что позже Джон Смит стал сомневаться в отношении того, правильно ли он сделал. Его очень мучили сомнения.
И до этого уже был кем-то? Его там не крестили до этого?
В детстве он был крещен. Он был крещен в детстве, он был священником, то есть он был крещен, как и все. Да. Он был крещен, и он очень хотел покреститься уже во взрослом состоянии у меннонитов еще раз, второй раз. Но он не нашел поддержки среди своих соратников и друзей, которые были уверены в том, что того крещения, которое он совершил над самим собой, вполне достаточно. Он сам себя крестил, потом крестил своих друзей. Вот. В общем, сама история показательна. Вот этот исторический момент можно использовать для начала общения. Вообще, в принципе, люди, которые декларируют принцип только Писания, сами нарушают это Писание явным образом. Вы можете попросить любого баптиста показать вам, а где вообще в Библии говорится о возможности крещения самого себя. Как может некрещенный человек кого-то крестить? Как это возможно? Да, пожалуйста.
При этом был такой случай, маргинальный случай, сейчас у нас всех крестят.
Да, вот они, конечно, будут пытаться так говорить. Забегая вперед, я вам могу сказать, что та же самая история была, собственно говоря, с отцом-основателем свидетелей Иеговы, с Чарльзом Расселом, который тоже был крещен в детстве в пресвитерианской церкви, но затем, придя к таким же выводам, каким пришел Джон Смит, он вместе со своей семьей крестился. Но в публикациях нигде не говорится о том, что его кто-то крестил. И логично, что они также, наверное, крестили друг друга, сами себя крестили и уже потом стали крестить других. Они могут, да, начать говорить, что это там какое-то исключение, но здесь нужно четко показать, что речь идет о принципах, что ваша церковь берет начало в весьма сомнительном акте. И выходит, что если вы считаете, что детское крещение было неправильно, то ваш отец-основатель Джон Смит или Чарльз Рассел были просто некрещенными людьми.
Подходите.
Как? Пожалуйста, если дело дойдет до таких разговоров, заходите в интернет, ищите конкретные книги, цитаты. Вообще, баптисты образованные знают эту историю. Да, пожалуйста.
Ну, баптисты, я понимаю, это преемственность. Ведь это написано еще в древних времен, от апостолов пошло.
Мы в прошлый раз об этом говорили подробно. Я повторяться не буду. Пожалуйста, прослушайте первые две лекции Там очень подробно об этом говорили. А, вот, собственно говоря, вот этот вопрос крещения младенца, вообще крещение и понимание крещения, он является такой преамбулой в целом к целому ряду дальнейших вопросов. Поэтому я думаю, что было бы логично вот сначала разобрать вопрос крещения детей. Что мы могли бы сказать баптистам и другим неопротестантам, которые будут клеймить православных за то, что мы крестим детей, которые ничего не понимают, они никаким образом участия в этом не принимают, веры проявить не могут, покаяться они не могут и так далее. Да, то есть целый ряд таких претензий, скорее всего, они будут подкреплены какими-то библейскими примерами, например, тем, что Иисус Христос крестился, когда ему было почти 30 лет, да, и ряд других текстов. Но здесь вы должны, как апологеты и миссионеры, понимать, что с неопротестантами мы можем говорить эффективно только на основании Священного Писания. А любые апелляции к Священному Преданию в этом вопросе не будут иметь никакого авторитета и голоса. Мы лишь косвенно мы можем лишь сказать, что вся раннехристианская литература второго века, мы даже не берем третий, четвертый, единодушно говорит о том, что детское крещение детей было общепринятой церковной традицией, восходящей к апостолам. Это во всех ранних документах абсолютно видно. Но это косвенное такое подтверждение. Но главное это то, что мы должны показать при помощи Священного Писания. Возможно, вы знаете какие-то аргументы, а может быть, что что-то вам будет в новинку. Я предлагаю вам записать такие интересные тексты, как... Ну, вообще, начнем давайте с Евангелия от Иоанна. Когда нас начинают обвинять в том, что вот мы крестим детей, это неправильно, это не по Библии, мы можем задать простой вопрос, основанный на Иоанна 3:5. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Здесь Христос говорит: «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Простой вопрос, делает ли Господь здесь какое-то исключение? Нет, мы видим просто ясный принцип. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Все. В принципе, по большому счету, одного этого стиха достаточно для того, чтобы показать. Здесь никаких исключений быть не может. Почему не может? Потому что дети, так же как и взрослые, у нас наследуют первородный грех. Они наследуют ту же скверну первородного греха, лишь только с той разницей, что они не проявляют пока сознательных проступков. Но вот это греховное начало, оно на уровне естества есть и в новорожденном ребенке.
Но Иисус говорит, что дети веруют.
Да, мы сейчас... тоже об этом поговорим. Итак, этот принцип показывает, да, что от воды и духа нужно родиться всем, потому что все являются потомками Адама. Дети не исключение, нет разницы, они сознательно грешат или нет. Вот это греховное начало Адамова греха они несут в себе так же, как и взрослых. Только у взрослых это греховное начало начинает что? Углубляться, разъедать душу и обрастать страстями. То есть, вот это уже вопрос времени, как говорится. Далее мы можем посмотреть Деяния, вторую главу. Здесь очень интересный текст. Деяния, вторая глава. Это знаменитая речь апостола Павла, апостола Петра, который обратился к израильскому народу. Итак, что мы здесь можем отметить? Отметьте, пожалуйста, себе 38 стих. 38 стих, Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И дальше, 39 стих. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Из этого текста мы видим, во-первых, очень несколько важных мыслей. Во-первых, мы видим, что крещение необходимо принять для чего? Первое, для прощения грехов. Это очень важная мысль, потому что в сознании протестанта прощение грехов даруется по вере. То есть человек пока уверовал, покаялся, Бог ему простил грех. Но здесь ясно говорится, что креститься нужно для прощения грехов. Да, безусловно, покаяние предшествует крещению. Но сам факт омытия от греха происходит в крещении. Тут ясно это видно. Далее, получите дар Святого Духа. Значит, дар Святого Духа нельзя принять, пока ты не крестился. То есть, это очень однозначный текст. Далее, тут говорится о том, что обетования принадлежат и взрослым, и детям вашим. Он обращается к израильтянам. И ко всем дальним, вообще, то есть ко всем. Кого не призовет Господь Бог наш. Значит, Господь призывает не только взрослых, и не только дальних, то есть язычников, но и детей. Тут сказано, то есть потомков детей. Важный очень стих. И мы в книге Деяний читаем о том, что апостолы крестили, можем такое найти в Деяниях слово употребление, и крестил дом его. Тюремного стражника, да, Лидий дом. То есть несколько таких эпизодов, 3-4 в Новом Завете можем насчитать, где говорится, и крестил до дома его. Логично, что в древнее время все семьи были многодетными, и когда говорится дом, подразумевается все. Да, поэтому вполне логично, что были крещены действительно и дети. Это вот что касается прощения грехов и получения дара Святого Духа. Да.
А вот под этим, кстати, нельзя тут развить тему, да, и крестился весь дом его. То есть кормили, допустим, да, крестился, понятно, он сознавал, что он делал. Да. А дом-то его. Только по слову Корнилий сказал креститься, значит, все крестились.
Да, ну, безусловно, я думаю, что они слышали, домашние слышали этот разговор. То есть я не думаю, что было так, Корнилий сказал, а ну-ка давайте все ныряйте.
То, что он ему мог рассказать, это одно.
А Марка 16,
16.
Да, но, кстати, вот раз уж мы вот эту тему затронули, я в отношении научения. Вот отметьте, пожалуйста, себе Матфея, 28 глава. Матфея 28 глава, 19-20 стих. Это очень-очень известные евангельские речения Спасителя. Но они настолько в устах неопротестантов замылены, скажем так, что они не видят здесь одной очевидной истины. Смотрите, тут говорится: «Итак, идите, научите все народы, крестя их», где и причаст наоборот. То есть, научите все народы, крестя. Заметьте, не крестите, научив, да, а научите крестя. То есть крещение является вот этим научением, о котором говорит Иисус. А дальше, безусловно, он говорит, уча их соблюдать все, что я повелел вам. То есть это уже элемент воцерковления человека, ну, выражаясь нашим современным лексиконом. Но вот это интересно, что никто из сектантов не видит этого, что научите крестя. То есть для того, чтобы человека научить, его нужно крестить. Очень интересно, не наоборот. Те же самые слова мы слышим в чине крещения. Кто во Христа крестился, во Христа облегся. То есть смотрите, опять та же последовательность. То есть, кто во Христа крестился, тот во Христа облегся. То есть, крещение есть обличение во Христа, облегся. То есть, погружение в Него. Вот это тоже очень интересный момент. Но еще в отношении...
16.
Кто веровать...
Кто будет веровать и креститься, спасен будет, то кто не будет веровать, осужден будет.
Да, дети, конечно, это тоже очень хороший стих. Марка 16:16, запишите себе, пожалуйста. Но здесь возникнет вопрос, совершенно такой, ну, по-человечески резонный. А что, дети разве могут веровать?
Да, могут. Матфея 18 глава. Дети веруют. Все очень четко написано.
Да, запишем давайте. Матфея 18 глава. 18, какой стих?
Сейчас зачитаем.
16.
Нет. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня? Это 6 стих. 18:6.
Тут нужно напомнить контекст. Христос ставит посреди учеников маленького дитя.
Не мешайте детям приходить ко мне. Ну, уже 6 стих. Ну, можно до со 2 записать.
Очень интересно. Он ставит ребенка и говорит, если кто соблазнит
одного из малых сих,
которые веруют в меня. То есть, маленькие дети могут веровать в Христа. Да, совершенно верно. Это говорит о том, что дети дойти сами не могут, настолько они малы. Этот стих, наоборот, в нашу пользу. Приводите. Так и сегодня мы приносим и приводим к купели. Да. А тут интересный момент. Вот, конечно, неопротестанты – это люди западного менталитета. Даже несмотря на то, что они могут быть русскими. Вообще, ну... Это люди с таким рационалистическим складом ума, и они, поскольку они выросли вот на таких схемах схоластических, они действительно считают, что дети не могут принять благодать Святого Духа и не могут веровать. Но здесь мы можем напомнить им такие слова. А как же Господь сказал, цитируя псалмы, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил мне хвалу». Значит, не только дети, даже грудные младенцы могут хвалить Бога. Это помним, когда он въехал в Иерусалим, дети кричали «Осанна». Тоже очень интересный текст. Он говорит, что дети могут. Далее вспомним, как младенец Иоанн Креститель, будучи в чреве матери, взыграл, как когда пришла Богородица с Христом в чреве. Он взыграл ясно под действием Святого Духа. То есть это что говорит? Это говорит о том, что дети даже в чреве могут быть наполнены благодатью Святого Духа. Пожалуйста, это чисто евангельские примеры. Мы ничего не привносим. Далее, запишите, пожалуйста, еще очень интересное место. 1 Коринфянам 10 глава. Здесь апостол Павел использует ветхозаветную историю исхода древнего Израиля из египетского рабства и переход Красного моря как образ спасения, принесенного Христом. И мы здесь читаем: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Мы видим здесь вот эту ветхозаветную прообразность. То есть все крестились в облаке и в море.
1-5,
да? Да, 1 Коринфян, 10 глава, с 1 по 4 стих. «Через море прошли не только взрослые. Естественно, что были пронесены и дети». И он говорит, что они тогда крестились в Моисея. То есть, шествие через воды Красного моря – это ветхозаветный прообраз крещения. Далее. «И все ели одну и ту же духовную пищу». Что это была за пища? Манна. Хлеб, сошедший с небес. Как вы думаете, прообразом чего была эта манна? Конечно, Евхаристии. Это прообраз хлеба преломления. Далее, все пили одно и то же духовное питье. Мы читаем, что вы были напоены Духом Святым. Да. То есть, это благодать, это дар Святого Духа, который дается после крещения. Пожалуйста, но всю ману ели дети, пили воду из скалы, которая следовала дети, они шли через море, тоже дети. Пожалуйста. Конечно, мы можем в дополнение привести еще и Колоссянам. 2 главу, 11 стих и 12. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вы погребены с ним в крещении, в нем вы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». То есть мы видим, что это ветхозаветное обрезание было также прообразом завета с Богом, соединения с Христом. Но я думаю, что вот этих аргументов, этих текстов достаточно для того, чтобы показать, что практика крещения детей не противоречит Новому Завету. В конце концов, если нам будут говорить о том, что нигде не, прямо не сказано, что детей крестили, мы можем сказать, а где прямо сказано, что этого нельзя делать? Нигде нет в Новом Завете приказания крестить только взрослых.
А, это 2 Иоанна, я весьма обрадовался, что нашел есть детей, то и ходящих в истине.
Но здесь можно сказать, что дети, имеется в виду не обязательно дети буквально, дети духовные. Дети духовные могли быть и пенсионерами. Здесь не о детях буквально, скорее всего. А это вот да, то, что касается вопроса крещения детей, я думаю, что в принципе логика, библейские те тексты, они должны быть понятны. Я надеюсь, что вы сможете их воспроизвести. Ну и напоследок еще запишите, пожалуйста, 1 Петра. 1 Петра, 2 глава. Простите, 2 Петра, 2 глава. Здесь образ спасения в водах ковчега. Так, 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 так. Это известный текст очень. Вот. Это все-таки 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Здесь в контексте говорится о спасении в водах Ноева потопа. В строении ковчега спаслись 8 душ. Спаслись от воды в 20 стихе, и в 21 говорится, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. Я пропустил середину стиха. Так и нас ныне, подобному сему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Логика такова. Вода крещения, то есть само крещение, спасает воскресением Иисуса Христа. Опять же, это говорит о том, что для неопротестантов крещение вообще не связано со спасением. Со спасением связано, как я уже сказал, покаяние, вера. Да? Мы тоже, безусловно, мы тоже утверждаем, что если крещение совершается без покаяния, без веры, оно остается, по сути, для человека безблагодатным. Оно ничего не меняет в нем. А, да, но неопротестанты берут одно, они говорят А, но не говорят Б. То есть вера, покаяние, но тут говорится о крещении. А, и, в принципе, очень интересный вопрос. Если мы покажем им все эти тексты, что только от воды, тот, кто крестится, родится от воды, может войти в Царствие Божие, что воды крещения спасают. Марка 16:16, что если не будут, кто будет веровать и крестится, тот спасен будет. Возникает закономерный вопрос. Если крещение – это всего лишь внешний обряд, это лишь просто символ, который не является действительным, существенным, таинством, то есть в котором происходит возрождение человека, омытие его грехов, то тогда это, по сути, христианство предстает перед нами в страшной религии. Религия, которая говорит, что от совершения некой условности символической, которая, в принципе, ничего не имеет никакого значения, зависит спасение. Но это абсурд. Это абсурд. И из этого абсурда можно выйти только В том случае, если мы под крещением будем понимать не просто какой-то, не просто символику, но действительное омытие от грехов.
Ислам получается.
Как?
Ислам получается, если отбросить. Получается.
Да. Действительное соединение с Христом, действительное вхождение в церковь, в тело Господне, действительное получение дара Святого Духа. Если этого не происходит, то тогда крещение – это абсурд. Не может от внешнего обряда зависеть спасение. Ну вот такова логика. Давайте на этом перейдем к нашим дальнейшим вопросам и коснемся в целом такого вопроса, как вопроса обрядности. Ну, в принципе, для неопротестантов все, что происходит в православной церкви, это набор непонятных обрядов, таких каких-то сложных, долгих, в общем, непонятно откуда взятых. И, естественно, возникнет у них такой вопрос. Ну, понятно, что можно по-разному ответить. Вообще, зачем нужна обрядность? Для чего она нужна? Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Повеки Господа и в душах, и в телах наших. Господу бесспорно обряды не нужны, но никто не говорит, что они не нужны нам.
Угу. Вот Сергей, да, очень хорошую мысль выразил. Мы должны
это 1 Коринфянам 6 глава, самый последний стих.
Да.
Повеки Господа и в душах, и в
да.
телах.
Этот стих обязательно вы должны знать. 1 Коринфянам 6 глава, по-моему, 20 стих. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6 глава, 20 стих. А мы должны четко показать, что человек – это существо, которое состоит из души и тела. Неопротестанты это понимают. И здесь ясно сказано, что Бога нужно прославлять не только душой, духом, да, то есть нашей невидимой стороной личности, но и телом. А как это можно делать? То есть телом значит как неким внешним образом. Поэтому мы обустраиваем свое поклонение Богу, свое богослужение таким образом, что оно затрагивает не только нашу душу, но и наше тело. Все, то есть мы таким образом парируем этот аргумент.
Итак, прежде всего прошу слышать прошение, молитву, благодарение за всех человеков, за царей, за начальство. Нет,
какой стих ты хочешь? На память. На память.
Также желаю, чтобы мужи приносили молитвы на всяком месте, воздевая чистые руки.
Это 1 Тимофея. Да. Мужчины, мужи воздевали чистые руки. Но древние иудеи молились Богу вот таким образом. То есть они воздевали руки. Это была абсолютно такая естественная форма. Но баптисты, они также на коленях молятся, то есть для них это не проблема. Речь идет именно об обрядности, связанной с материальными святынями, да? С такими, как иконы, крест, алтарь, ну то есть вот то, что является материальными святынями. И здесь возникает вопрос, а могут ли вообще у христиан быть вот такие материальные святыни? Все наше различие заключается в том, что...
Вот еще там даже, кстати, конкретно говорится. И также, это 1 Тимофея, 2 глава, 8 стих. И так желаю, чтобы на всяком месте приносили молитву мужей, воздевая чистые руки без гнева и сомнений, чтобы также и жены при личном одеянии со зрелостью целомудренно украшались не плетение волос, а драгоценную одежду, как чистую. То есть там тоже говорится, что...
Сергей, это не к обрядности вопрос. Они скажут, да, надо одеваться скромно. Наши женщины не красятся, вот они приходят.
Дети Иеговы красятся.
Да, но это другой вопрос. Я хотел сказать, что отличает православных от неопротестантов? Само понятие святости. Если для неопротестанта что такое святость? Святость для него это отделенность. Это отделенность. Отделенность от этого мира. Это значит, святой тот, кто отделен, не запятнанный. В православном понимании святость понятие гораздо глубже. Да, для нас это безусловно отделенность, но не только отделенность. Для нас это еще и наполненность благодатью Святого Духа, пронизанность вот этими божественными токами, божественными энергиями. В этом разница. Мы, как написано в одной книге отца Андрея Кураева, православие – это религия священного материализма. Это точная формулировка, в ней ничего нет на самом деле плохого. То есть мы верим, что материя может принимать божественные энергии. И в Новом Завете есть этому подтверждение. Но можем начать с Ветхого Завета. Когда Моисей стоял и видел неопалимую купину, Господь что сказал ему?
Да. Имею обувь, то есть нога,
да.
На котором ты стоишь, земля
святая. Да, ибо место, на котором ты, земля, на которой ты стоишь, святая. Вопрос возникает.
Надо обувь снять.
Да, почему нужно обувь снять? Ведь потому что там был Бог. Да, но Бог ведь вездесущий, значит нужно что, ходить без обуви? Нет. Но Бог был в этом месте каким-то особенным образом. То есть вот это, действительно вот эта часть земли, она была просто пронизана божественными энергиями. Дальше мы можем здесь привести евангельские примеры. Почему Господь исцелил слепорожденного, помните, чем? Борением из слюны и глины. Почему он же в принципе мог ведь просто словом, да, исцелить, там, прикоснуться рукой. Но он сделал вот такое интересное борение, приложил к глазам, и человек прозрел. Опять же, мы видим здесь момент использования некой материи. Дальше мы в Деяниях апостолов видим, как от платков апостола Павла, от его верхних одежд происходили исцеления. Опять же, мы видим, что вновь есть некий вещественный элемент. Поэтому мы просто здесь задаем вопрос, почему если в апостольские времена, в первом веке это было возможно, почему это не может быть в принципе, вообще, почему это не может быть сегодня? Ну, на этот вопрос нет ответа. Это что касается материальных святынь.
Можно что-то сказать?
Сейчас, да, пожалуйста.
Христос исцеляет кровоточивую от риза.
Да, от своего от риза.
Тень апостола Петра еще.
Да, тень апостола Петра. Также в послании к Иакову сказано, что если кто болен из вас, пусть призовут пресвитеров, и они помажут болящего елеем. Да. Но опять же вопрос, зачем нужно это масло? Ну вот в принципе. Можно же просто прийти помолиться, человек исцелился. Но тут сказано, помазать маслом и елеем. Опять мы видим, что Господь действует через некие материальные средства. Он может и без них действовать, но мы видим целый ряд таких свидетельств, что он может действовать вот так и действует так. Поэтому ничего для нас нет удивительного. Поэтому в православии есть материальные святыни. Но давайте перейдем к такой большой теме, как иконопочитание. Я думаю, что каждый из вас наверняка хотя бы раз от кого-либо слышал или читал в интернете, или от каких-то знакомых, или от сектантов, что православные суть идолопоклонники, потому что они поклоняются иконам.
Кривославные.
Да, этот аргумент очень распространен. И нужно знать четко, как можно парировать эти аргументы и как можно отвечать. И вот мне бы хотелось рассказать о некоторых аргументах, которые некоторые из них, возможно, вы никогда не встречали, они могут быть оригинальными, мы можем их тоже использовать. Но давайте начнем с таких классических вещей. Но в первую очередь, на чем основана эта претензия к нам? Конечно же, на Ветхом Завете, конечно же, на одной из 10 заповедей. Исход 20 глава, 4-5 стих. Не сделай себе никакого изображения. Мы можем открыть этот текст. Исход 20 глава, 4-5 стих. Это классика, да, запрет на создание изображений, запрет на поклонение и служение этим изображениям. И как бы нам тут вот вопрос ставят ребром, видите, что сказано? Сказано нельзя, а вы изображаете. Здесь нужно в первую очередь поставить сразу нашего собеседника немного на место. В каком плане. Ему нужно предложить прочитать, во-первых, контекст этих слов. Да? Ведь перед тем, как Господь сказал, не сотвори себе никакого кумира и никакого изображения, Он сказал, да не будет у тебя пред лицом Моим никаких других богов. Почему-то эти слова, обычно из контекста вываливаются. Но их важно прочитать. Почему? Потому что тогда станет понятно, в каком смысле сказано «не сотвори себе никакого кумира, никакого изображения». Господь говорит о создании идолов, чужих богов, иных богов. Почему мы можем быть уверены, что тут связь в контексте есть? Да потому что если этой связи нет, тогда получается, что Бог противоречил сам себе, поскольку Он повелевал делать изображения херувимов. И они были изображены и на ковчеге Завета, они были изображены на завесе, которая отделяла святое святых от святилища. И на стенах храма они были изображены херувимы. То есть мы знаем, что херувимы были изображены
в виде зверей. Изображение, исход 38:8.
Как?
Исход 38:8 и изящные изображения, да, которые над входом святилища.
Да, там были изображения и деревьев, гранатовых деревьев. То есть возникает вопрос, если там нет связи с ложными богами, значит тут противоречие. Бог сам говорит, сделай изображение, укрась все, как ты видел в видении. Но мы видим, тут так получается противоречие. Поэтому тут нужно четко обозначить, что речь идет о создании изображений иных богов для поклонения им. Далее. Очень важный момент. Второзаконие, 4 глава, 15 стих. Попросим Сергея прочитать его.
4 глава.
Да, 4 глава, 15 стих. Там говорится о причине запрета создания образа Божия. Да, они могут нам сказать, хорошо, тут говорится о ложных богах, но смотрите, что говорится в Исходе 4.15.
Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Да, самое любимое свидетельство.
Да, но удивительно, что люди читают этот стих, он у них настолько замылен в глазах, что они не видят, опять же, здесь очевидной истины. Задаем простой вопрос. Скажите, пожалуйста, какова причина запрета изображения Бога? Какова причина? Они сейчас говорят, дабы вы не развратились. Нет, это не причина, это следствие. Причина какая?
Они уже сделали все кумиры золотого.
Нет, нет. Вы как сами думаете? Какова причина?
Они поклонятся этому как Богу.
Нет, почему невозможно, почему нельзя делать изображение? Совершенно верно. Об этом он говорит. Вы не видели никакого образа на горе Хариф, то есть на Синае вы не видели никакого образа. Поэтому вы не можете сделать. А если сделаете, развратитесь. Почему? Потому что то, что вы сделаете, Богом быть не будет Богом. Потому что Бога нельзя изобразить. Он неизобразим, неизречен, сущность его неописуема. Значит, то, что вы сделаете, будет ложью, вымыслом, фантазией. Вот основная логика. Но нам тут скажут, да, но вы же делаете изображение Бога.
Потому что если вот он воплотился.
Да, совершенно верно. Вот это вы четко молодцы, что вы это знаете. Здесь включается христологический догмат.
Вот еще есть новозаветная Троица, икона такая ужасная.
Да, здесь нас могут укусить и справедливо
ну,
это сделают.
Скажем,
да,
но мы правильно поняли эти стихи из книги пророка Даниила, вот сверху ветки днями.
Да, но здесь опять же важно сказать, что поскольку Бог Сын, Бог Слово явился во плоти. Он явил Отца, Он был виден, Он был описуем, поэтому мы изображаем Сына. Мы изображаем Иисуса Христа.
Они скажут справедливо, а Бога Отца-то вы тоже изображаете?
Да, но мы об этом и говорим. Да, но тут нужно честно сказать, да, это неправильно. Да, это наша проблема. Это осуждено соборами, но, увы, такое происходит. Да.
Пришло это с Запада от католиков.
Да, пришло от католиков. Да, то есть тут не нужно заниматься тотальной апологией и пытаться доказать, что у нас все хорошо и все у нас это не так. Надо честно сказать, да, есть такое дело, но...
Или их книжечку продать, вот там вот.
Да, поэтому тут, да, Бог был явлен, поэтому мы изображаем его. Мы не изображаем Бога Отца. Если делаем, то это нарушение против церкви. Вот такая логика. Но здесь, конечно, начнут включаться разные аргументы. Разные аргументы. Первый, конечно же, аргумент, с которым мы столкнемся, это аргумент следующий. У первых христиан икон не было. Мы нигде не читаем в Новом Завете, что нужно сделать какое-то изображение Иисуса Христа и молиться к Нему. Но прежде чем вот поговорить об этом упреке, мы все-таки, давайте сначала, я немного забежал, давайте все-таки поговорим немного о другом.
Да. Как же хвалиться крестом Господним?
Пожалуйста, крест Господень – это образ страданий Христа.
Что ему хвалиться надо.
Да, мы хвалимся страданиями Господа. То есть тут крест выступает как образ.
Возьми
как
образ. Крест,
да, возьми крест, это же не буквально значит, что надо крест одеть на себя.
Ну, почему не буквально? А в другом послании написано, выникнем за стан, неся его поругание.
Да, это означает пройти тот же путь до Голгофы, как и Христос.
Вы
выйти за стан. Вот видите, мы опять, да, мы приходим здесь к вопросу о толкованиях. Но что мы можем здесь сказать? Первое, вот после того, как мы вот эти первые атаки отбили, важно пойти в наступление. Каким образом? Показав ясную, четкую и правильную православную позицию в отношении иконопочитания. Эта позиция заключается в том, что мы не поклоняемся иконе. Мы не обожествляем икону. Мы не считаем, что икона – это Бог. Мы не молимся иконе. Мы молимся тому, кто на иконе изображен.
Я так всегда говорю, покажите мне хоть одну молитву, которая говорит бы «О, великая икона, помоги мне, моего
Бога». Да, совершенно. Вот эту разницу нужно показать, что мы, глядя на образ, восходим к первообразу. Вот эти вещи вы должны четко уметь объяснять, что мы не молимся иконе. Я молюсь тому, кто на иконе изображен, но не самому изображению. Здесь включается очень важный принцип, который вам нужно будет объяснить. Честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. Это знаменитые слова Василия Великого, которые позже вошли в догмат об иконопочитании. Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. Это интересное утверждение. Оно в древности было понятно всем людям. Всем людям античным. Потому что в древности было четкое понимание связи, живой связи между образом и первообразом. Например, портреты царя Басилевса почитались так же, как сам царь. То есть непочтение к портрету царя – это все, казнь. И поэтому для древних людей эта связь была абсолютно естественна и прозрачна. Современный человек утратил взаимосвязь образу, между образом и первообразом, но не до конца утратил. И мы здесь можем использовать яркий классический пример с фотографией. Да, очень понятный всем на бытовом уровне. Если я беру фотографию близкого мне человека, прикладываю к себе, целую и глядя на нее, даже разговариваю с тем, кто на ней изображен, то есть умственно восхожу к этой личности. Я же не совершаю акт целования фотобумаги. Я не идиот, который разговаривает с фотобумагой. Да, то есть обычно, когда мы переводим вот такой психологически понятный вот такой ракурс, да, людям начинает становится немного понятнее идея иконопочитания. Это очень интересный пример. Да.
Просто интересный факт. Я с свидетелями, которые начинают иметь вечер познакомиться, и им свадьбу снимал. Так, а, друзья мои, а зачем я вам снимаю свадьбу, если вы не признаете изображение? Ну, вас ездят,
нет, почему? Они изображение признают. Они Иисуса Христа рисуют и ангелов. Тут вопрос в другом. Они не признают, что допустимо почитать эти изображения. И молиться, используя
наши эти изображения. Ой, какая я тут красивая.
Да.
Что, фотография красивая?
Далее. Можете также для себя отметить очень важный момент, который неопротестанты не знают. У нас на догматическом уровне закреплено почитание иконы в точно таком же смысле, как и почитание Евангелия. Об этом говорится в догмате, что мы почитаем иконы так же, как почитаем крест и Евангелие. Ведь никто же нас не обвиняет в том, что мы поклоняемся книге. Да, но зачем, почему тогда вы нас обвиняете в том, что мы поклоняемся иконе? У нас на догматическом уровне поклонение иконе и книге одинаково, то есть почитание.
Библия, почему? Это образ, да, ветхозаветных событий.
Библия — это письменная икона. Наша икона православная — это Библия в красках. То же самое. То есть, если вы нас обвиняете в идолопоклонстве, тогда обвиняйте нас и в книге поклонения. Да. Это вот то, что касается вот таких интересных аргументов. Кстати говоря, иудеи целуют Тору. Кланяются перед ней, встают, как когда Тору заносят в синагогу. Это очень интересный пример. Никто же не обвиняет иудеев в идолопоклонстве, однако они относятся к Торе как к величайшей святыне. Тоже можно использовать. А, таким образом, почему, в отношении иконы. Да, здесь будут нам говорить, ну ладно, понятно, хорошо, это не идол, то есть вы это не обожествляете, и икону. Кстати, обожествляющим икону анафема. Говорит собор, да? Можем тоже это привести. Да, но зачем? Неужели нельзя просто обойтись без иконы? Можно. Конечно, можно и без иконы молиться. Но почему икона полезна? Ну, каждый может из вас сказать. Почему она лично... В чем она, чем она помогает лично вам?
Ну, очень просто, потому что, во-первых, в церкви запрещены визуализации. Потому что можно себе в уме что-то потом представить, что тебе Иисус приходит, там, Дева Мария, а в итоге-то в виде ангела света приходит бес.
Они так поэтому,
да, они такие являются, как правило. Привести там с полихроним, да, к примеру, историю знаменитую. Поэтому лучше вот посмотреть вот так вот. И на очень удачно.
Да, но здесь...
Молиться перед пустой стеной.
Да, а здесь, но тут все-таки нужно сказать, что в целом сама идея визуализации — это никакая не языческая штука. Это обычная, естественная для человека психологическая потребность. Вообще. И мы здесь что можем привести? Мы можем привести примеры самого Иисуса Христа. В Евангелиях мы читаем, что Христос, когда молился, что Он делал? Помните? Он возводил очи куда?
К небу.
Очень интересно. Вон возводил очи к небу. И если вы откроете Псалом 122, то мы увидим, что Христос поступал так, как поступали праведники. Псалом 122:1. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. То есть иудеи тоже так молились. То есть по сути, можно сказать, что небо — это тоже своего рода икона. Небеса вещают славу Божию, говорит Псалом. Да? То есть, и когда мы взираем на небо, мы понимаем, что там Господь. Мы его не видим, но это тоже своего рода икона.
Апологетический случай Кураев описывал. Он примитировал с баптистами как раз по поводу иконы почитания.
Да.
И там такой юмористический момент был. Баптисты собрались молиться. Он говорит, вот смотрите, сейчас баптисты на доске будут молиться. Баптист удивленный. Какой стать в глазке? Да. А вы посмотрите, ваши глаза куда? Вы молите опускаются? Да. Куда?
Пол.
Вот вы на ским молитесь.
Стол.
Да.
Но святые же нам запрещают молиться на небо. Ну, то есть смотреть на небо, потому что там могут духи злобы поднебесные проявиться.
Ну, опять же, если пытаться представлять что-то, то есть заниматься какой-то такой визуализацией, если вас возгревать свой ум, пытаясь какие-то образы себе родить, то да, но не знаю, я честно говоря, не читал об этом. Может быть, какие-то есть.
Ну, все же эти НЛО, все эти видения, они же с неба идут, потому что...
Ну, знаете, не, ну так...
Владыка воздуха.
Так понятно, что воздуха, но можно таких видений нахвататься, сидя дома, смотреть на потолок. Я знаю, через форточку там привидения влетали.
Павел написан, «Подь небес».
Да.
«Подь небес».
Как бы здесь, я не думаю, что так надо буквально понимать, что небеса вещают славу Божию. В 18-м псалме говорится. Поэтому, прежде всего, это Божье творение.
Нет, это же не изображение.
Да, да, но я просто говорю о том, что даже Христос в каком-то смысле, то есть визуализировал. Он обращал глаза туда, где был Отец. Пожалуйста, Псалом 5, да, там 8 стих, кажется, говорится. «Поклонюсь храму твоему святому». Это говорит о том, что поклонение святыне вполне приемлемо. В этом нет ничего кощунственного. То есть это не какое-то там идолопоклонство.
Соответственно, в храме можно и тем же ангелам, да?
Да, войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем. Далее, в книге Иисус Навин...
Восьмая глава,
шестой стих. Иисус Навин 8:6 говорится о том, что Иисус Навин в молитве пал ниц перед ковчегом завета и так молился Богу. Возникает вопрос, что он не мог пасть ниц где-нибудь в поле? Почему? То есть Библия же не осуждает его за это, за то, что он пал ниц перед ковчегом. Потому что он знал, что ковчег завета являл собой присутствие Бога в стане Израиля. Это великая была святыня. То есть ощущение близости Бога. Но здесь нам могут сказать, что получается, что икона для нас это некий такое духовное подспорье, да, такой духовный костыль для инвалидов, которые не могут сами идти. И протестанты так об этом говорят, что это слабым людям нужно. Духовно возрожденному христианину не нужны никакие вещественные вещи, предметы для того, чтобы поклоняться Богу. И здесь они приводят 2 Коринфянам 5.7. 2 Коринфянам 5.7. Известные слова. «Ибо мы ходим верою, а не видением». И нам говорят, а вот вы видением ходите. То есть вы еще плотские люди, душевные, невозрожденные. Вам нужно что-то внешнее, видимое. А мы можем Богу так молиться, да, как бы мы молимся. Но здесь нужно этих товарищей, опять же, аккуратно нацелить на контекст. Эти слова вырваны из контекста, и смысл их изменен. Если мы выше прочитаем, увидим. «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа». Ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Итак, на самом деле, слова, смысл 7 стиха – это не похвала, а сожаление. Сожаление о том, что здесь, находясь в теле, мы не видим Бога. Мы удалены от Него и поэтому ходим верою. Но он говорит, желаем что? Выйти. Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. То есть смысл наоборот, он равно противоположный.
То есть уверенность именно в том невидимом, о котором говорит Павел, когда веру описывает.
Да. Здесь говорится о том, что мы, поскольку мы в теле, мы удалены от Бога. Мы не можем лицезреть Христа, мы не можем быть в Его славе. Поэтому довольствуемся верой. Они переворачивают этот текст и обращают его против нас. Но Павел не об этом говорил тут вообще. Я это хотел сказать. Следующее возражение. Икона – это соблазн. Ну действительно, в каком-то смысле это действительно соблазном может стать икона при неправильном, неправославном отношении к ней. Например, мы знаем, что действительно есть такие не в меру ревностные люди, богословски необразованные, непросвещенные, у которых почитание икон начинает граничить где-то с каким-то таким народным магизмом. И в древнее время, даже в древней церкви, мы знаем, у нас есть такие исторические сведения о том, что даже краску с икон соскабливали в причастие и причащались таким образом. Да, причащались на иконах. И сегодня, я думаю, что день такой тоже может быть. Поэтому здесь нужно показать, как бы вы парировали, что икона может стать соблазном. Вот зачем, нам так и говорят, зачем вы создаете преткновение искушения? Уберите иконы, и уйдет вообще вопрос балансировки между идолопоклонством и истинно православным иконопочитанием. Зачем вы создаете вот такой соблазн для нашего непросвещенного народа? Пожалуйста.
Тогда можно убрать и Библию, чтобы руку не отрезать, например. Потому что Христос говорит. Ее, если неправильно понять, то можно себя искалечить.
Да, спасибо.
Мне кажется, здесь вообще все очень непросто, на мой взгляд. Потому что вот сейчас очень распространен храм
как ставить свечи, ставить свечи перед иконами. Да. И когда стоишь, молишься в храме, стараешься рядом с иконой не становиться, потому что тебя сейчас затолкают.
Да.
Тут подсвечник. Да. И главное, во время Херувимской, во время чтения Евангелия.
Да, люди считают, что свечка это главное, да, вот в этом всем деле, да.
Вот. И более того, я приведу еще фольклорный пример, который вы точно не знаете. В Курской области есть такой обычай, помимо того, что поставить свечку перед иконой, таким же образом можно еще купить рушник и положить его на.
А что это такое?
Полотенце вышитое. Это по-южно-русски. Купить полотенце вышитое, красивое, и повесить его на икону. То есть таким же образом честь икону иконе
раздать. Что икону нельзя брать в руки без этого полотенца, нет? Или?
Рушник вешается на икону, кашает.
Да.
Это такой народный обычай. Да. Вот в монастырях некоторых, вот в церкви я была, например, там тоже висят полотенца тканые, узорные.
Ну это иконе. Какой смысл? Просто это украшение или
такой
что?
Такой же вот, тоже такой же.
Ритуальный?
Ритуальный, чтобы положить пелену. Это так пеленаешь Богу. Вот, поэтому,
Ну это вот да, видите, здесь, это действительно есть. Но тут вот пример... Как? Да. Нет, я видел, я и... Конечно, я видел.
А это русско-украинское пограничье.
Да. Да. Здесь можно еще такой пример привести. Вот автомобиль. Это средство, которое жизнь облегчает, улучшает, конечно. Да? Но с другой стороны, ведь это же потенциально опасный источник увечий и даже гибели. То есть, если следовать этой логике, то нужно отказаться от машин и не ездить на них, потому что это потенциально может к чему-то привести нехорошему.
Да, кушать не надо, там канцероген.
Так и здесь. Да, поэтому тут вот как бы нужно уметь эти возражения парировать. Итак, идем дальше. Другое возражение, тоже весьма распространенное.
Артем, а вот такой еще
Да.
То есть для чистых все чисто.
Да.
Кто притыкает, тому лучше его ущипнуть. Вот
и перед тем лучше не кушать.
Да, тем лучше не кушать. Но вам, если вы уверены, кушать и все.
Да. Да. А другой, да, другой еще такая претензия, это не похожесть на оригинал. То есть нам говорят, с чего вы взяли, что вот Богородица вот так выглядела, да, что Христос вот так выглядел. Это же, в принципе, фантазия. Ну, так можно так рассуждать в этом ключе. А, конечно, мы можем сказать, что есть Туринская плащаница, и образ Христа там удивительным, просто чудесным образом похож на канонический портрет Христа. Да. А, можно сказать, что святые видели Богородицу именно такой, какой она когда она являлась, такой, какой она была на иконах. Да. Например, Паисий Святогорец видел Богородицу, и он утверждал, что она выглядит так, как она нарисована на Иерусалимской иконе Божией Матери. Но это все не аргументы для них. Как можно парировать? Можно сказать, что цель иконы – это не передача фотографической точности. То есть иконопись вообще не ставит перед собой задачу, а передать фотографическую точность. Задача передать узнаваемость. Когда дети рисуют своих родителей, я думаю, там такие головы, такие худые ножки, там ручки, что можно сказать, что это фотографическая точность? Нет. Но и для ребенка, и для родителей это портрет родителей. То есть,
там подписано мама.
Да, там подписано мама и папа, все, это мама и папа. Какие бы там красные волосы не были там, и как, что бы там ни было, это мама и папа. Также здесь все иконы подписаны. Но когда икона перестает быть различима, да, там образ стирается, то эта икона просто выводится из употребления. Это тоже очень интересный момент.
Они могут вот что сказать, вот на мой взгляд, это как думаю. Вот помню, когда я училась в музыкальном училище, мне говорили, неизвестно, как выглядела Анна Магдалина Бах, например, жена Баха. Не сохранилась ее портрет.
Да.
Поэтому мы не знаем, как она выглядит. А потом я однажды увидела икону своей святой, тогда, когда это все только появилось, мученица Наталья, смотрю одно лицо, а потом мне подарили икону ее же, но лицо совсем другое. Угу. То есть все равно, значит, мы делаем вывод, что не знаю. дела. Да. И, скорее всего, неопротестанты, я так думаю, могут, наверное, сказать. Вот есть же такие святые, правда, неизвестно, как они выглядели. И есть еще строгановские подвиги. Я вот это такое тоже видела. Так там лица вообще все одинаковые.
Так Николай Чудотворец, извините, араб-арабом, а у нас такой русский дедушка.
Ну да, дедушка.
Да, там на самом деле араб.
Конечно, да. Здесь я поэтому и говорю, что тут нужно сказать, что идея тут не в передаче точно.
О, нет. Араб из Антиохии. Он темнокожий.
Он
такой смуглый, присмуглый.
Почему? А греки же они вообще были славяне.
Это история. Кто-то говорит, что Адам был два.
Да, но да, мы немного отвлеклись. Да, передача духовного смысла. Идея, икона нужна нам еще и для того, чтобы, взирая на нее, напоминать о добродетелях святых. Да. Икона помогает нам возгревать вот это желание, молитвенное желание к Богу. То есть нам нужно просто показать, что в иконах есть глубокий смысл и большая польза. Несмотря на то, что кто-то может неправильно, да, к этому относиться. Поэтому здесь... Вот, это в отношении икона почитания. Ну, еще интересные можно аргументы привести вот, касательно связи образа с первообразом. Это такой аргумент, я думаю, вы знаете, связан он с образом Антихриста. Помните, в Апокалипсисе в 13 главе, в 14 стихе, вообще в 13 главе говорится об образе зверя, который будет сделан лжепророком, и все должны будут живущие поклониться перед этим образом. Этот текст косвенно показывает, что Антихрист будет прекрасно понимать, что между образом и первообразом есть прямая связь. То есть поклоняешься образу зверя, значит поклонился кому?
Зверю.
То есть логика понятна. Если ты почитаешь образ Христа, кланяешься перед ним, целуешь его, то ты делаешь это самому Христу.
Значит, анти – это вместо.
Да, да, антих, да, но просто сама идея.
Значит, уже к тому моменту будет традиция,
да,
почитания образа.
Да, и к тому же это тоже косвенно показывает, да, что почитание образа. Да.
Тем более там же написано, что дано ему была власть вложить дух в образ, верить,
да,
что он говорит и действует.
Да.
Соответственно, если антихрист есть, да, если зверю есть вот, сила вложить дух, то его, а Бог, что слабее, что он не может действовать через творение.
Да, конечно.
Еще ущемление прав Бога получается.
Но здесь же опять в отношении, коротко давайте затронем тему, это отношение икон, вот, поговорим о почитании мощей, да, мощей святых угодников. В принципе, мы уже многое очень сказали об этом, да, и по большому счету почитание мощей тоже в этом же диапазоне, что и икона почитания, но нам нужно знать, опять же, как мы можем это обосновать библейски. Ну, конечно же, вы все знаете классический пример с костями пророка Елисея, через который Господь воскресил мертвого человека. Да, тут нам могут сказать, да, это было, но здесь же еще не говорится о том, что эти кости потом целовали, да, или их там украшали в раку, их там праздники там устраивали в честь них. То есть этого не было. Да, мы говорим, этого не было, мы и не пытаемся сказать, мы лишь хотим показать, что через останки святого человека Бог может действовать. Вот это то, что мы пока хотим сказать. Все, то есть это уже полдела, что, потому что они говорят, как же, это труп, там, это все, это нечистое. Во-первых, это нечистое по Ветхому Завету. И здесь очень важно показать библейский текст. 1 Коринфянам 6 глава, 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? И вот апостол Павел несколько раз эту мысль повторяет в посланиях, что тела ваши – это храм Святого Духа, который обитает в ваших членах. Да, он тоже, по-моему, даже в этой же главе говорит об этом. Как можно этот стих использовать? Тут прямо сказано, что тело – это храм Святого Духа. Тело наполнено, может быть, благодатью Святого Духа. На основании этого текста становится возможным почитание этого храма. Да, то есть даже если человек умер, но тело осталось телом, оно осталось нетленным. То есть сейчас, оно осталось сейчас храмом Святого Духа.
Проблема то, что канцерогены, они да. очень долго действуют, поэтому...
Те тела в Европе не разлагаются, да? Да, но это вот как бы, вот этот текст надо вам обязательно держать в уме, что тело, потому что вы имеете свой Святой Дух, храм живущего в вас Святого Духа. Ну и опыт, можем сказать, что в принципе почитание мощей святых восходит ко второму веку, к останкам Поликарпа Смирского, останки которых были для ранних христиан, по словам Евсевия Кесарийского, дороже драгоценностей. Смирнского. Это ученик апостола Иоанна. Да, ну и вообще можете сказать смело, что в действительности иконопочитание и почитание мощей все довольно рано появилось в Древней Церкви. Еще до Никейского собора.
Исход 13.19. И взяли Моисей с собой кости и Иосиф в клятву заклял сынов Израиля, сказав стих от Господь. Эти кости мы отсюда. То есть, не почитали это.
Угу. Ну, почитали, да, перенесли тоже. Да, то есть почтительное отношение к костям патриархов Авраама всех, безусловно, тоже было. Итак, это то, что касается почитания мощей.
Подробнее можно?
Да.
До канонизирования этих практик. То есть иконопочитание до официального иконопочитания. Сказали, что рано.
Да, вы можете, я вам рекомендую, я уже говорил, пожалуйста, запишите себе книгу священника Сергия Кобзаря. Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом? В этой книге есть раздел иконопочитания и почитания мощей. Там приведен огромный список цитат из древнехристианских документов и ранних отцов церкви, которые показывают, что все это было еще до Никейского собора.
Да. Ну, буквально на сайте Ставроса была опубликована новость, не знаю, насколько она давняя, о том, что были найдены изображения первого века, то есть такие вот примерно 70 вот таких изображений.
Пластинки бронзовые, да, с
крестом, свинцом и с надписью да. «Спаситель Израиля».
Да, на иврите, кстати.
Есть древние изображения, даже есть изображения древних синагог.
Да. Да, это в отношении... Ну, кстати говоря, может тоже отметить и потом посмотреть у Кобзаря. Евсевий Кесарийский в церковной истории говорил о том, что он видел собственными глазами портреты апостолов Петра и Павла, которые были еще сделаны в первом веке. И он говорил, что видел статую Иисуса Христа, тоже сделанную в первом веке. То есть, как бы... Это говорит к тому, что образы, в принципе, канонические Христа, поэтому образ его и сохранился, Христа. Ну, первые тоже изображения Богородицы с Христом ко второму веку относятся, вторая половина второго века. Итак, дальнейшая наша тема, это тема Евхаристии, таинство причастия. Ну, это вообще одна из ключевых, собственно говоря, ключевых тем в полемике с неопротестантами. И это та тема, которая является яркой иллюстрацией проблемы интерпретации. Яркой иллюстрацией того, когда библейский текст можно понять по-разному. Ну, все мы знаем эти слова. «Сие есть тело мое, за вас сломимое, и сие есть кровь моя, за вас изливаемая». Да? Так вот вопрос, что значат эти слова? Значит ли это, что этот хлеб, он символизирует, просто обозначает тело Христа, и вино символизирует. Или же здесь действительно нечто большее, или здесь действительно некая онтологическая реальность, которая превосходит и символику, и все. Это вопрос, который разрешить с помощью Библии практически невозможно. Здесь это вопрос, как раз, который может быть понятен только в свете предания. И вы можете у себя смело зафиксировать, что все раннехристианское предание церкви, опять же, берет даже только второй век, даже не третий, четвертый, единодушно говорит в пользу буквального понимания Евхаристии. Мы это четко прослеживаем с Игнатия Антиохийского, с апостольского ученика. Это самое начало второго века, 107 год нашей эры, его послание. Находим это у Иустина Мученика, у Иринея Лионского, у Тертуллиана, у Климента Римского, у многих-многих других. Да, везде, то есть кого не взять, как даже аллегористов, таких как Ориген и Климент Александрийский, то у них это буквально понимают. То есть вот вся раннехристианская традиция единодушно говорит в пользу этого. Это не случайно понятно, что это предание церкви, священное предание с большой буквы. Но как же с помощью Библии Нового Завета постараться объяснить? Есть два текста, с помощью которых можно попробовать это сделать. Гарантий нет, но попробовать можно. Для этого нам нужно обратиться к первому посланию Коринфянам. А здесь мы можем прочитать 16 и 17 стих. 1 Коринфянам 10, 16, 17. 10. 10 глава, 16 и 17 стихи. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Ну, даже в этих, казалось бы, на наш взгляд, ясных словах протестанты могут сказать. Но имеется в виду, что хлеб, который преломляете, не означает ли приобщение тела Христова? То есть, опять же, они пытаются все-таки выйти на символику, на знаковость, что это просто знак, это не действительное, не существенное приобщение к телу и крови Христа. Это не действительное причастие, не действительное привитие этой ветки, да, о которой говорил Христос, к лозе виноградной, которую он есть сам. Как это можно показать? Но здесь, знаете, в контексте есть интересная мысль. Давайте обратим внимание. Вот он, Павел размышляет. Посмотрите на Израиль по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господа и в трапезе бесовской. Очень интересная мысль открывается здесь. Обратите внимание на 20 стих. Он говорит, что идол – ничто. Вот действительно, он ничто. Но в чем проблема язычества? В чем грех идолопоклонства? Грех его заключается в том, что принося жертвы этим идолам, язычники приносят их кому? Бесам. Значит, мы делаем вывод. Жертвоприношение, связанное с идолом, которое есть ничто, действительно связывает с кем? С бесами. И он и говорит, а я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. То есть участие в этих действиях, в поклонении идолам, которое было связано с чем? Читаем. С чашей бесовской и трапезой бесовской. Если вы посмотрите комментарии, например, толковые Библии Лопухина, то мы увидим, что древние действительно в процессе поклонения богам пили чаши вина, посвященные Юпитеру и другим богам, и участвовали в совместные трапезы, в которых принимали участие и боги. Но заметьте, парадокс, эти идолы ничто, но де-факто вот эти идольские жертвы, идольские трапезы и чаши были прямым приобщением к кому? К бесам. И Павел здесь использует это противопоставление, что есть чаша бесовская, есть чаша Господня. Значит, если соучастие в бесовской трапезе делает человека реально приобщимым к бесам, по логике вещей, и соучастие в трапезе Господней и в чаше Господней делает человека реально приобщенным к Господу. Если это не так, то тогда теряется острота противопоставления. Тогда непонятна сила мысли Павла, что он этим хотел сказать. То есть, если здесь реальность, то, безусловно, и тут реальность. Вот это можете использовать. Это можно использовать как такой интересный стих. А, ну и 1 Коринфянам 6 глава.
А Иоанна 6.
Да, мы дойдем сейчас. 1 Коринфянам 6 глава. 13 стих. Нет, не 13, а 16 и 17. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Опять же, конечно, можно сказать, что здесь идет речь о соединении с Господом на уровне веры. Ну, так неопротестанты и трактуют. Но давайте опять же посмотрим на противопоставление. Блудник совокупляется с блудницей и становится одно тело с ней. Их связь, она существенная, она реальная?
Да,
конечно, реальная. Она физиологическая. И здесь противопоставление. А соединяющийся с Господом есть один дух с ним. Значит, и соединение с Господом тоже не просто на каком-то интеллектуальном уровне, не просто на уровне веры, а действительно на существенном уровне, на уровне онтологическом, на уровне реального приобщения. Как это происходит? Да? Конечно, никто не может сказать. Тут здесь нет никакой формулы химической, никакой. Но это так, это реальность.
Я еще прошу иногда протестантов, вот я хочу, прихожу в церковь, я хочу видеть Иисуса Христа. Вы можете мне показать Иисуса Христа? Я вам могу преподать в каждой литургии Иисуса Христа. Вы не сможете показать? Они, как правило...
Ну, а зачем вам показывать? Прочитайте Евангелие. Все будет понятно. Зачем вам показать? Видите, вы человек невозрожденный, непросвещенный. Вам надо увидеть. А нам не надо видеть. Мы можем, у нас вера такая крепкая. Мы можем без видения обойтись. Да, Сергей, конечно же, очень важные слова сказал. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 56 стих. Ну, вообще, вся глава очень интересная, вся очень важная. 6 глава, 54, 55, 56 стих.
Нет, надо до конца на самом деле читать.
Ну, дома прочитайте. У всех Библия есть, надеюсь, дома. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем».
60-й прочитайте, пожалуйста.
60-й тоже, да, хочешь? Да. Многие да. Из учеников его, слыша, какие? То говорили, какие странные слова, кто может это... Слушать.
Ну, свидетели Иеговы, какое причастие, какое да. Дело, какие странные слова.
Да, они повторяют. Как классические неопротестанты объясняют эти слова так, что здесь используется образное выражение. Пить кровь, есть плоть означает усваивать веру в Христа всем своим существом. Такое иносказательное, образное. Но тут возникает вопрос. Если Христос образно, иносказательно имел в виду эту истину, то почему он тогда не рассказал иудеям, которые возмутились, как это можно слушать, что за бред, как это вообще возможно? Почему он сказал, да вы неправильно поняли, это надо понимать духовно. Он же этого не сделал. Он оставил тех, кто ушел, в таком состоянии. Не приняли и все. И спросил учеников, вы хотите уйти? То есть, это, с протестантской точки зрения, это никак не объясняет ситуацию. Это очень странно, более чем странно. Зачем он так сделал? То есть, он по сути сказал то, что привело к преткновению людей, и не объяснил им истинный смысл, хотя знал, что он сам их вел в заблуждение.
Они не могут сказать, что они все
Да, но здесь речь идет не о притче. Здесь речь идет о вечной жизни, о воскресении в последний день. То есть здесь очень, ну, тут как бы вопрос жизни и смерти. Но, ну, понятно, что сказать можно что угодно, но как тогда понять эти слова, которые мы прочитали? И я буду в нем, а он будет во мне. Но мне кажется, что если человек искренний, он увидит, что здесь нечто большее, чем просто усваивать веру. Я могу усвоить веру в Христа, я могу все Евангелие прочитать, но это же не будет означать, что Христос будет во мне обитать, что он будет во мне присутствовать. Это не факт. Да, первое, то это нужно использовать в совокупности. А Иоанна 15 глава также может эту мысль подтвердить. 15 глава, 4-5 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Ибо без меня не может делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. То есть, видите, Христос говорит прямо, что мы должны быть привиты, как веточка, к этой живоносной лозе. И это привитие, оно действительно включает в себя, ну, ясно, что нечто большее, чем просто вера.
Этот стих они легко опровергли.
Да, да, но опять же, почему я не начал с Евангелия от Иоанна, а начал с Коринфянам? Потому что если просто прочитать это, они будут так говорить. Но Евангелие от Иоанна нужно как подтверждение уже привести после того, как мы посмотрели к Коринфянам.
А как же кровь Иисуса Христа очищает нас от всех грехов?
Образно, конечно. Я покаялся, Господь да, простил на кресте.
Нет, они, конечно, я думаю, вот что они могут привести, скорее всего, что Христос вообще много притчей говорит.
Да, да. Но опять же, здесь мы приходим, сначала мы Коринфянам показываем в два места, потом переходим к этому. Но в итоге, я еще раз говорю, в итоге, я сразу сказал, что это тот самый вопрос, который окончательно может быть разрешен только в свете священного предания. То есть, почему, нужно задать вопрос, почему, значит, христиане всегда, все вообще, с учеников апостольских понимали буквально, что действительно хлеб претворяется, превращается в тело, да, а вино в кровь неким непостижимым, но реальным образом. Почему церковь до 16 века это не знала, а потом появились вы и рассказали. Так, более того, сам Лютер и лютеране, они не отрицают этого. Они считают, они верят в действительное присутствие Христа в святых дарах. Это радикальная реформация стала все это критиковать. И Лютер их за это очень сильно осуждал и называл еретиками. То есть это измышление 17-16 века, которого никогда не было в церкви. Да, это то, что касается Евхаристии. У нас еще есть время, поэтому мы перейдем тоже к темам, которые я озвучил. Это почитание святых, ну, безусловно, почитание Богородицы. Тоже наверняка каждый из вас слышал эти все претензии, обвинения, что православные молятся, поклоняются святым и часто молятся им чаще, чем самому Богу. И нужно сказать, что иногда действительно так и происходит. Есть такие люди, у которых дом весь обвешан иконами святых, и среди этих икон не найти иконы Спасителя. Это очень странно. Да? Такое может быть, что, к сожалению, что святые... Они, безусловно, не рады от этого, что они становятся настолько популярны, что люди бегают ищут святых больше, чем ищут Христа в своей жизни. Но это опять же к вопросу о перекосах. Но мы должны уметь объяснять истинно православную позицию по отношению к почитанию святых. И как мы можем это объяснить? при помощи Библии, ну и вообще здравого смысла. Но прежде всего нужно рассеять сразу массу всевозможных, всевозможных неправильных мнений о почитании святых. Что мы должны в первую очередь сказать о почитании святых? О молитве. О молитве к святым и Богородице.
А святой моли Бога о нас.
Да.
Наши старшие братья.
Да. В чем смысл молитвы к святым?
Доказательство единства живых и мертвых.
А зачем вам это доказательство?
В этом доказательстве живет вся церковь.
Ну а зачем вам это нужно? Что вам это доказательство дает?
Дает уверенность в загробной жизни и ожидание пришествия Христова.
Ну, вы же эту загробную жизнь наследуете без святых?
Конечно, конечно, без святых. Но... Это не условие, это не...
Да, но вы с этого начали.
Нет, я сказал, что это начали. Доказательство.
Но зачем вам это доказательство? Нам оно не нужно. Мы знаем, что наши братья, они когда по смерти у Господа, да, но мы же не молимся им. Мы знаем, что они там, нам это не надо.
Молитва баптисты. Это прошение, мы просим их, чтобы они были вместе с нами. Да.
Вот это другое дело. Вот это другое дело.
И
вот,
это связь.
Да, очень важно вот показать, что мы молимся святым не как богам, мы молимся им для того, чтобы они молились о нас и вместе с нами. А почему мы это делаем? Потому что мы знаем, что согласно Новому Завету, праведники, которые умирают, они водворяются у Господа. Об этом говорят тексты. Поэтому очень важно вот эту мысль четко сразу показать, что мы молимся святым, чтобы они молились за нас и о нас. Это мой телефон, прошу прощения. Вот, но каким образом мы можем эту мысль развить? Как вообще это сделать? Ведь в принципе в Новом Завете же прямо тоже нигде не говорится о том, что святые... что те, кто водворились у Господа, молятся о нас.
Есть, чему мученики есть, под престолом в Апокалипсисе.
Души. Откровение 6 глава, 9 стих. Да, там говорится о чем? О том, что есть общение между душами праведников и Богом.
Так вы, Господи, святой праведник, не мстишь с него же 8.
Да, но там... Да, но там не говорится о том, что эти самые души выслушивали молитвы. Да, тех, кто на земле. И тут задают протестанты каверзный такой вопрос. Ведь святым молятся люди, просят об их заступничестве, ну, может быть, на земле одновременно миллионы людей, ну, тысячи, к примеру, да. Значит, не получается ли так, что святые наделяются свойствами Бога? Ведь только Бог может одновременно слышать все молитвы. Как было ответить на этот вопрос?
Ощущение времени. Такими качествами. Это обожение с маленькой буквы. Угу. Вы боги, говорит апостол Павел. Бог делает, как нетленные тела, например, преподобный Пещерский, да? Он, ну, дает качества эти. Божественности людям, смертным и грешным. Символ того, что они угодили чем-то Богу. И Бог по смерти дает им качество божественности свое. Ну, какую-то часть качества.
Ну да, мы можем сказать, что, ну а почему для Бога это невозможно? То есть святые, они не в силу самих себя обладают такой способностью. Это делает Бог, а более того, в Апокалипсисе вообще говорится, что молитвы-то к Богу возносят ангелы. В 8 главе книги Откровения об этом говорится. Вот, и мы можем показать, на каком уровне это все. Мы можем сказать такие слова, что каждый из нас просит вообще, чтобы мы друг за друга молились. И тут нужно рассуждать с ними логически. Скажите, вы считаете, что любовь не проходит? Они скажут, конечно нет, потому что сказано, любовь не проходит. И мы в послании к римлянам читаем о том, что ни смерть, ничто не может нас отделить от любви Божией. Когда наши духовные отцы умирают, пресекается ли их любовь к нам, а наша к ним? Наша к ним нет, а их тоже не пресекается. Почему? Потому что любовь не проходит. Они не перестают, находясь пред жертвенником, да, находясь у ног Бога, Господа, они не перестают любить нас. То есть связь это сохраняется. Поэтому мы просим их о том, чтобы они молились. И здесь, конечно, тут нужно сказать, что в любом случае это тот вопрос, опять, который также уходит в священное предание. То есть мы можем сказать, что опыт церкви, 2000-летний опыт церкви показывает, что эта практика, она действительно себя оправдывает тем, что тысячи людей могут подтвердить действенность таких молитв и ответов. И мы можем опять сослаться на первую половину второго века, и мы уже оттуда видим, что молитвенное обращение к мученикам было хорошо засвидетельствовано в ранней христианской литературе. Мученикам обращались в молитвах, просили их о заступничестве. И есть еще один интересный факт. Надгробные эпитафии, то есть надгробные надписания, которые оставляли ранние христиане 2-3 века в катакомбах, тоже свидетельствуют о том, что живые христиане надеялись на то, что их родственники умершие будут молиться за них пред Богом. То есть нужно сказать, что в церковной практике, в церковной традиции вот этот опыт, это почитание святых и молитва им, она родилась совершенно естественно. В силу ощущения единства Церкви Небесной и Земной. То есть тут даже не столько каких-то логических вот таких доводов, да, сколько на уровне богообщения, на уровне каких-то чудесных явлений, которые имели место уже. Да, да, действительно, у Бога все живы, тоже достаточно этого сказать.
Якова
и... Да, да. Бог Авраама, Исаака, Якова, и Бога все живы. Вот. Поэтому, конечно, здесь тогда возникает вопрос, но почему православные, ладно, мы, что значит почитать святых? Почитать святых, это означает брать с них пример в первую очередь, да? Но почему в православии такое большое внимание уделено почитанию Богородицы?
Очень просто.
Почему?
Лука, 2 глава, ныне ублажат меня все роды.
Ну, ублажат, значит, будут называть счастливой.
Нет, могут и почитать.
Дословно перевод. Блажать. Вообще, дословно, это греческое макаризо. Назвать блаженным. Назвать счастливым. Да, но вообще в послании, в Евангелии от Луки есть эти тексты, которые говорят о том, что к Богородице будет особое отношение. Ты какой стих, Сергей, зачитывал? Да.
Кончит душа моя Господа, и возрадуется дух мой, Бог и Спаситель мой. Будут ублажать меня все роды с преувеличием силы. 46 и 40 до 49.
Угу. Вторая глава. Да? Или первая? Стоп. Первая глава, да. Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать, что сотворил мне величие и свято имя его. Но вот эти слова «сотворил мне величие». Да, то есть Бог совершенно особенным, невероятным образом возвеличил Богородицу. Она была освящена для этого, да, для того, чтобы стать этим ковчегом завета. Да, нет, но они как бы считают эти слова богодухновенными. Но здесь мы можем объяснить, опять же, почитание Богородицы. Почему? Оно ведь тоже родилось в церкви совершенно естественно. Оно не было никаким каноном, никаким собором, оросом, ничем оно не было закреплено. Это было абсолютно естественно. Почему? Да потому что первые христиане, ранние христиане понимали, что больше из людей, когда-либо живших на земле, никто не любил больше Иисуса Христа, чем его мать. Вот и все. Никто больше не любил. Поэтому сила ее молитвы, сила ее заступничества беспрецедентна. Потому что она мать. Да. Да. То есть сотворил мне величие.
Творение сказать, что он родил Бога.
Да. Да, у протестантов вообще как бы в целом такое.
Людей-то так не считают, чтобы там вот женщина выносила ребенка.
Да, ну вот можно первую главу 30 стих, да. «Ибо ты обрела благодать у Бога». Опять же, интересные слова. А, и Елизавета говорит интересные слова. Как когда она с ней встретилась.
Мне Матерь Господа.
Да, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Но протестанты могут говорить, что Богородица это что значит, как это можно родить Бога? Для них это звучит кощунственно, но вот тут говорится Матерь Господа. Матерь Господа, Матерь Бога, собственно говоря, это одно и то же. Да, да, но они говорят, что, ну, вы знаете, у них ведь христология довольно примитивная, то есть они избегают этой фразы. Они избегают этой фразы. Да, то есть, но опять же, мы Богородице молимся и просим ее за заступничество и не считаем ее непорочно зачатой, как считают католики. Да, что она была изъята из первородного греха в своем рождении. То есть католики пошли дальше, и древняя церковь этого учения не знала о непорочном зачатии Марии.
Она как у нас поется непорочное
зачатие. А?
У нас на всеночном день там есть именно где
поется. Ну там есть разница. Если это интересно углубиться, можете почитать книгу протоиерея Геннадия Фаста «Кто для нас Богородица?». Там этот вопрос обсуждается. Ну, у католиков там все-таки мысль другая, что она от первородного греха избавлена.
Ну, тут она сама говорит, что мне нужен Вседушам Господь, возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем. Соответственно, она понимала, что мне нужно спасение.
Да, да, конечно, но мы ведь во время литургии изрядно молимся о Богородице, говорится о святых, о всех, то есть она и они то тоже в контексте литургии, значит, в контексте жертвы. А, ну, это вот, ну, в принципе, у нас сегодня такая большая лекция, такая обширная, много разных мыслей. Если вы какие-то еще вспомните распространенные возражения, можем их обсудить, у нас еще есть время, либо у вас просто какие-то вопросы есть по этой теме.
У меня есть один вопрос.
Да. Что значит много лиц?
Или много имен они еще?
Нет, это говорим как раз так и мы. Они так не говорят. Они говорят, что у Бога одно имя.
А, Иегова?
Да. Это мы говорим, что у него много имен. Они так не говорят.
Столб, крест. А можно возразить тот аргумент, что ну, на современном греческом может быть это и столб, а на кайне это крест?
Нет, на современном греческом как раз таки ставрос это кто тут крест? На современном греческом. Да нет, дело в том, что это греческое слово «ставрос», оно в основе своей имеет глагол «эстеме», который означает «ставить вертикально». И поэтому и столб, и крест – оба ставросы, потому что вертикально поставлены. То есть «ставрос» слово, оно не обозначает форму, оно обозначает положение. Поэтому вот этот весь ответ, все вот это и объясняет. А они просто не знают этого. Они думают, что ставрос это означает форму. Нет, это означает положение. Это глагол эстеме. Но мы о свидетелях будем говорить. Это целая большая тема. Там две лекции у нас будут. Может даже больше, как получится. Потому что там нужно говорить будет обо всем. То есть, если здесь мы троица, бессмертие души и все-таки признается, то там это все нужно доказывать. Да, и там, там много чего причудливого есть. Да, да, пожалуйста.
А вот вопрос. А коротко скажите отличительные признаки баптиста, чтобы я, допустим, не знала, что это баптист.
Подойти и спросить.
А какие отличительные признаки? Вероучительные?
Да, вероучительные.
Ну, вероучение – это классический неопротестантизм. То есть отрицание, как я сказал, исторической церкви, отрицание священства, таинств.
Такие признаки, которые у других протестантов нельзя найти?
Нет, у них в том-то и дело, что они в себе воплощают типичный набор неопротестантских доктрин. Скорее проще отличить пятидесятника, харизмата, адвентиста. Вот, проще спросить, вы баптисты, и все, они скажут, да. Конечно, они не шифруются, да.
А всеобщее священство?
Всеобщее священство?
Ну, они же считают, что мы все священники.
Да, да. Действительно так и есть. Учение о всеобщем священстве, оно действительно в Новом Завете есть, но учение о всеобщем священстве, оно ведь не исключает других служений, которые мы видим в Новом Завете.
Пресвитер, диакон.
Совершенно верно. Мы видим, что пресвитер – это отдельное служение в церкви. И у тех же баптистов есть пресвитеры, есть пасторы, которые тоже назначаются через рукоположение. Только у них рукоположение – это, опять же, не таинство. Это просто символ назначения, символ одобрения общиной этого человека. Да, но мы о рукоположении все-таки в Новом Завете читаем другое. Но эту тему, наверное, можно затронуть. Деяния 8, много, ну, Тимофею, например, где апостол
Павел. Боже, в который течет через мою рукоположение.
Да, через мое рукоположение, да. Отрицание икон. Мощей, почитание, крещение детей обязательно, да, почитание Богородицы. Но есть там еще такая тема, скорее всего, она тоже будет затронута. Но это, конечно же, безусловно, это для всех. О том, какие плохие священники, о том, какие плохие православные, о том, что церковь погрязла в политике. Вот. Ну и скорее будет также затронут вопрос участия в войнах. Участие в кровопролитии. Это тоже очень, очень важная тема, очень интересная. Мы ее...
Насаждение веры в объем.
Да, да, мы ее тоже постараемся озвучить.
А вот вопрос, конечно, интересный. Баптисты, это вообще-то те, кто очень старый.
Очень. 17 век, я же говорю, 17 век. Даже 16-го, да, да.
Вот чем меня удивляет, вот в Англии 16-го,
да, от пуритан.
Середина. По-моему, да, середина, да, 16 века сжигали на костре баптисты.
Да.
То есть вот насколько это вообще... Старый сектор.
Очень старая, я же говорю.
Это была причина их возникновения.
А вы не были в начале лекции этой?
Ой.
А я же рассказал. Джон Смит. Они вышли от пуритан. Они были пуританами и под влиянием умеренных меннонитов пришли к выводу о том, что детское крещение неправильно. Кто? А Уэсли это не у баптистов. Джон... Уэсли – это отец-основатель пятидесятнического движения Возрождения. Да, да, это другое. Это так называемое, как оно называется, такой термин, христианство. Ну, по сути, да, вот такого харизматического, такого восторженного, во, восторженное христианство. Но он и к баптистам близок, они его все уважают. Это был такой Уэсли, отец радикальной реформации, отец возрождения. То есть это помазание Святым Духом, дары Духа. То есть это такая тяга, это такие чувства, эмоции. Это восторженное христианство. Уэсли, да, является таким отцом-основателем, вот, собственно говоря, этого.
Признание таинства крещения, на какую вот мы деноминацию уже не можем признавать? И что нужно делать, если они вдруг соглашаются, например, перейти в православие, куда их вести?
Вы знаете, есть ведь есть описанные чины принятия в церковь. Если я не ошибаюсь, то баптистов, пятидесятников, по-моему, перекрещивают. Потому что не во всех общинах они там некоторые во имя Отца и Сына Святого Духа крестят, но их не три раза.
Таинство крещения, если это для них символично, значит это не таинство.
Да, поэтому их перекрещивают.
Какая-то идиома.
Да, да. Для них это просто образ, это символ, внешний обряд, который ничего за собой не несет. Поэтому они перекрещиваются. Не перекрещивают лютеран, англикан.
Это первое, да, вот которые.
Католиков, конечно.
Меня через мир помазания приводили.
Да, до халкидонских тоже, не халкидонские церкви, коптов, сирийцев, эфиопов, армян тоже не перекрещивают. Это все признается, да.
А я хотел бы спросить о крещении. Вот существует такое мнение в православии, что раньше погружали полным крещением, там, в культуре, да?
Конечно.
Да,
это по православию. Сейчас мы окропляем, это по-католически, традиция дальше продолжается. Вот в каком момент начали окроплять, когда погружаются?
Да, это очень хороший вопрос. Вы знаете, в действительности полное погружение всегда с апостольских времен было нормой, канонической нормой. И вообще крестить нужно, честно говоря, вот это как бы, ну, это идеальный, скажем, вариант, но... Самое первое упоминание о крещении через обливание водой восходит к раннехристианскому памятнику под названием Дидахе. Это первая половина II века. Там говорится, что если нет возможности крестить в проточной воде полным погружением, нужно три раза облить голову. На Западе эта традиция стала тоже приживаться у католиков. Так же, как и причащение только одним хлебом, без вина.
Нет, это мука.
Нет, в средневековье давали только хлеб. Ну, во многих они к телом и кровью, но это после Второго Ватиканского собора. Но в основном только телом, да. Вот, и да, но в советское время, поскольку не было купелей, храмы там позакрывали, а то, что было, технически не было баптистериев, поэтому всех окропляли. А сейчас говорят о том, что норма опять нам нужна.
Можно да. Я скажу просто? Да. Я читал Данила Сысоева, вот он эту проблему поднимал. Он говорит, что это пришло примерно в 60-х годах 20 века из Украины. А из Украины это пришло от схизматиков. А схизматиков, собственно говоря, от католиков. Вот обливательное крещение.
С Украины много еще пришло.
Почему, можете объяснить, я спросите вас, прерываю, почему-то много священств украинцев? Вот куда ни плюнь, одни украинцы.
Ну да, у нас украинцы.
Да, очень много.
Я что хочу сказать? В Украине сохранилась традиция реально очень серьезная. У меня, правда, это чистая практика поездок по стране экспедиционных. Когда ты разговариваешь с бабушками, на русском севере не сохранилось ничего. Мы вынуждены жалеть об этом. Ничего не сохранилось, православная традиция вообще ноль. Они даже не помнят, где явлена была эта икона. Сейчас вот в Вологодской области была русско-украинская пограничье. Бабули до сих пор верят, соблюдают древнейшие обычаи, ходят в храмы. А Украина, я там, правда, не ездила в экспедицию, но кто ездил, говорят, просто старина живает. Поэтому просто люди помнят традицию. И это даже может быть хорошо, что священники у нас украинцы. Может быть, и слава Богу, и, значит, есть у нас...
Ну, вы знаете, я могу сказать, что украинцы очень вообще в целом более религиозны. Ведь на Украине больше всего харизматов и пятидесятников. Там огромное количество святителей Иеговы, огромное количество баптистов. Там, то есть там вот там религиозность зашкаливает. Они очень религиозны. Вот, ну, они такой народ открытый, горячий, как бы, поэтому они очень религиозны. Я думаю, что это, наверное, плюс, конечно, безусловно, традиции вот эти. Там, у них же там целые деревни есть, сословно. Ведьм.
Ведьм там в каждой деревне.
Ведьм тоже, да.
Там мусульман очень много сейчас в Киеве.
Крымс.
Запад это вообще без вопросов. Запад это
сохранилась традиция. А тем более, кто на востоке, кто советского власти поедет.
Ну вот я сейчас, когда ездила, вот понимаете, в Архангельскую область, я вообще удивляюсь, где фольклористы там писали песни. Это вообще ничего нет. Вот сейчас я была. Мужчины особенно, ну просто глаза стеклянные, атеисты, все атеисты. Спрашиваю старенькой 90-летней тетеньки, а вот духовные стихи? А у нас коммунизм, ей 90 лет, то есть какого года от рождения? И у нее все воспоминания о ее молодости, это только вот советские годы, все. В то время как в Курской области, ой, да я молодая была, в сарафане ходила каждый день.
Это единичный случай, возможно.
Это не единичный. Архангельскую я объездила достаточно серьезно, и Курскую тоже серьезно, есть чем сравнить.
А я тоже был в Архангельске, короче, там я едва ли нашел какой-то храм.
Но
там они даже не знают, где мой краеведческий музей. Я хотел в музей посидеть, спрашивал горожан того города, они говорят, а зачем тебе идти?
Какие музеи? Все
надо. И те архангельские мужики, хоть их вот поймают по традиции. Нет, ну Питер приупарил эту традицию, серьезно.
Питер-то же
уфит. Да, ну что ж. Ну, кстати, я еще тоже могу добавить, в принципе, наверное, могут еще, ну, такое распространенное тоже к православным претензия такая в отношении того, что православные молятся не своими словами, а по молитвословам. Очень тоже такой вопрос интересный.
Ой, у них,
да.
У них и книжечка тоже там.
Но они не молятся. Нет. Они не молятся никогда по книжечкам.
Они говорят, да. Что Бог нам дал свободу, мы да. То, что вот Дух в нас говорит, Он живет, и мы будем сейчас вот выплескивать.
Да. Но тут нужно понимать такие вещи. Во-первых, мы должны четко понимать, что нигде не говорится у святых отцов или где-то, что молиться нужно только по молитвослову. Более того, святые отцы, а также русские святые отцы 19 века говорят о том, что молиться по молитвослову нужно для того, чтобы научиться самому. И тут нужно такую мысль сказать, что мы молимся по молитвослову, потому что это образец догматически верных молитв, в которых все правильно. То есть там в них есть чистота, безопасность. И поэтому это тот образец, по которому мы учимся молиться. И можно привести такой простой пример. Прежде чем мы начнем импровизировать на каком-то музыкальном инструменте, обычно нам нужно долго учиться играть классику, разучивать. Там, по нотам, играем, потом мы становимся профессионалами, можем уже начать импровизировать, если есть слух. То есть так же и здесь мы учимся. И потом, помните, ученики сказали Христу: Господи, научи нас молиться. То есть молитве нужно научиться. Сам вопрос «научи нас молиться» говорит о том, что молитве нужно научиться.
Откуда они «Отче наш» берут?
Да, была дана Господня молитва.
Да.
Псалтирь, они же молятся псалтирь. Ветхого Завета святой, мы молимся.
Да, это
снопение. Слушай, протестантов еще гимны есть.
Да, гимны. Ну, они поют, у них есть песенники, они поют, да. Но здесь...
Можно еще затронуть тему их критики, как они реально критикуют. Это книга-то, откуда все это произошло?
Да, Рогозин, ну это такая, да.
Я думаю, тоже это интересный момент, потому что, собственно говоря, если мы говорим о честности в критике, то, например, ладно, вначале, ну, Рогозин жил еще в советское время, можно его простить, потому что у него источника доступа не было, и там, в принципе, миф на мифе, на самом деле, в этой баптистской книжке, где православие критикуют. Но когда мы берем современных баптистов, ладно, начало 90-х простить можно. Вот и когда я беседовал с баптистами на эту тематику, было уже третье издание. И это был уже конец 90-х, то есть, ну, немножко можно уже возрасти, познать.
Поднатореть, да?
Да, и сам факт, что они вот это дело популяризируют, вызывает много вопросов. Мы же помним Священное Писание «Сатана, отец лжи». Я беседовал с одним очень грамотным баптистом, который тоже христианской апологетикой занимается. Он мне так говорил, что грамотные баптисты понимают, что это чушь.
Да.
Что вот эта книжка Рогозина, откуда все это произошло, она вот для неграмотных. На что я его справедливо, как я считаю, парировал. Что, собственно говоря, если вы грамотные баптисты, почему вот эту чушь вашим менее грамотным собратьям втюхиваете? Как это?
Да.
Вы считаете, что врать – это красиво, это по-христиански?
Это по-грамотному.
Да, это по-грамотному.
Грамотно врать – это грамотно.
И второй момент, который, может, имеет смысл тебе осветить сейчас, это взаимоотношения между этими неопротестантскими группировками друг с другом, потому что, собственно говоря, они как бы, ну ладно, они нас всех считают язычниками православных, это понятно. Но, опять же, я беседовал с тем же Димой Розет, у нас запись есть в аудио выложена. Там прямо сказано, что если баптист придет в лютеранский храм, то его причастие не допустят.
Конечно.
Вот, и поэтому здесь еще очень серьезный вопрос, что, ребята, ну хорошо, ладно, мы-то плохие. А почему вот вы там с вашими, как вы считаете, собратьями, адвентистами, с пятидесятниками, там, с движением веры, какие-то у вас отношения какие-то странные, Я уже не говорю о том, что, в принципе, даже внутри баптизма тоже не все так просто. Ну, если мы возьмем...
У них раскол за расколом.
Да,
то есть
во-первых, там огромное количество расколов. Во-вторых, у них вот это армянство и кальвинизм, там тоже свобода воли или не свобода воли, присутствует или нет. Многие баптисты российские, они, в принципе, за свободу воли выступают, но американские очень многие явно под воздействием кальвинизма находятся. И когда беседуешь с нашими баптистами, они им даже в голову не приходят, что их собрать надо в Америке совершенно другое.
Это очень важный момент, да, Виталий заострил внимание. Баптизм изначально, конечно, и пуритане, баптисты, они все появились на почве кальвинизма, причем кальвинизма жесткого, с доктриной о предопределении. То есть есть учение двойном предопределении. Оно означает, что есть люди, Кальвин придерживался, что есть люди, которые Богом предопределены для спасения, а есть люди, которым Богом предопределены для ада, для уничтожения. Вот предопределено и все. Вот баптисты американские современные, они придерживаются доктрины предопределения такого половинчатого, что есть, что те, кто к спасению предуготовлены, они предопределены. То есть, если ты уверовал, все, ты предопределен к спасению, отойти не можешь. Вот они в отношении тех, кто на погибель, они говорят, да, здесь нет предопределения. Но русские баптисты, то есть баптисты, которые еще в Российской империи были, в Советском Союзе, они выступают против учения о предопределении. И возникает такой вопрос, действительно, где же это единство веры? Вообще, как это, по сути, это разные конфессии. Это принципиально момент, вопрос спасения. Спасение от нас зависит или нет? То есть, если вы верите в предопределение, то спасение от нас не зависит, оно зависит от Бога целиком. То есть, это такая крайняя форма лютеранства, которая переросла в кальвинизм, жесткий такой. Поэтому тоже можно использовать... для подтверждения. Потому что между ними никакого согласия нет. Полный раздрай. Так что вот, такие дела.